эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофона Олег Усов. Сегодня 17 февраля. Сейчас Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час. Слушайте в нашей программе. Это касается тебя, предупреждает избирателей грузинской НПО.
Организаторы кампании к этому дню тщательно готовились. Стикеры, маленькие транспаранты, белые майки с надписью «Это касается тебя» у входа в здание парламента шли на расхват.
Президент должен быть только с погонами. Других Москва уже не представляет.
В Южной Осетии Кремль пытается сделать практически чекистскую вотчину.
Аллу Джоеву запугать не удалось.
Я буду идти вопреки всем препятствиям к той цели, которую я перед собой поставила.
Для представителей Евросоюза ООН и ОБСЕ в Сухуми провели семинар.
Мы, Министерство иностранных дел, очень активно ведем деятельность по развенчанию грузинских мифов.
Первая совместная работа грузинских и осетинских кинематографистов вышла на экран.
Весь Авневи сняли на пленку, другие села Цхинвали. Первые видеокадры после августа 2008 года.
Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: сирийская армия обстреливает город Хомск. Лидеры Великобритании и Франции пообещали оказать помощь сирийской оппозиции. Президент Германии Кристиан Вульф объявил об отставке. Сирийская армия сегодня утром предприняла самый интенсивный за последние две недели обстрел города Хомс после известия о принятии Генассамблеи ООН резолюции, осуждающей режим президента Башара Асада и призывающей его к отставке. Хомс является одним из центров массовых выступлений против Асада. Представитель Сирии при ООН Башар Джафари заявил, что принятие резолюции приведет к еще большему хаосу в стране, еще больше углубит кризис. Поддержку резолюции, содержащей призыв к отставке президента Сирии Башара Асада, выступили 137 стран-членов ООН против 12, в том числе Россия, 17 воздержались. Резолюции Генеральной Ассамблеи носят рекомендательный характер, в отличие от решений Совета Безопасности ООН. Россия и Китай ранее заблокировали принятие подобной резолюции в Совете Безопасности. Парламент Турции одобрил законопроект о разведке, запрещающий вести следственные действия в отношении разведчиков без санкций премьер-министра, передает Елена Солнцева.
Экс-глава турецкой национальной разведки Эмре Танер заявил: «Новые поправки освобождают от ответственности разведчиков и других людей, которые по заданию правительства выполняют специальные поручения. Они должны быть не подконтрольны судебным органам». Законопроект был принят на фоне скандала, разгоревшегося в связи с обвинениями сотрудников турецкой разведки в связях с курдскими боевиками. Стамбульская прокуратура вызвала на допрос главу турецкой разведки – МИД Хакана Фидана и его заместителей, которые якобы проводили тайные переговоры с боевиками, не уведомляя об этом органы безопасности. От должностей были отстранены более 10 высокопоставленных сотрудников спецслужбы. Оппозиция считает, что возможные изменения в законодательстве выгодны правящей партии, которая в целях усиления собственной власти создает особую группу лиц, фактически неподконтрольных государству. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Эхо Кавказа. Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении провести консультации с лидерами всех политических партий с целью согласования кандидатуры нового президента страны. Об этом она сообщила в небольшом двухминутном выступлении после того, как ранее сегодня президент Германии Кристиан Вульф объявил об отставке с занимаемого поста. В четверг прокуроры направили в парламент страны запрос о снятии с Вульфа иммунитета от уголовного преследования в связи с обвинениями в коррупции в его адрес, в частности, в незаконном на получении банковского кредита в его бытность премьер-министром земли Нижняя Саксония. Германская печать называет нынешний кризис беспрецедентным в истории страны после Второй мировой войны. Для Меркель же, по мнению экспертов, отставка ее политического союзника Вульфа станет еще одной головной болью в ситуации, когда страна пытается справиться с финансовыми проблемами в еврозоне. Штаб по борьбе с террором при канцелярии премьер-министра Израиля опубликовал сегодня предупреждение для израильтян по всему миру. Уровень угрозы теракта повышен до максимального оранжевого. Это означает наличие конкретной информации о готовящихся террористических актах. Предупреждение соосновано на показаниях лиц, задержанных в ходе расследования серии нападений на сотрудников израильских дипмиссий в Дели, Тбилиси и Бангкоке, передает Элла Котлер.
Уровень угрозы теракта повышен до максимального, оранжевого. Это означает наличие конкретной информации о готовящихся террористических атаках. Предупреждение основано на показаниях лиц, задержанных в ходе расследований серии нападений на сотрудников израильских дипломатических миссий в Дели, Тбилиси и Бангкоке. Израильтянам, находящимся за рубежом, предлагают незамедлительно покинуть те страны, которые штаб по борьбе с террором рекомендует не посещать. Также им советуют отклонять любые неожиданные предложения в сфере бизнеса или отдыха, предложения о встрече и не впускать незнакомцев и подозрительных посетителей в свой номер в гостинице. В случае, если израильтяне находятся за рубежом в течение долгого времени, им рекомендуется изменить привычные маршруты передвижения, места отдыха, не собираться большими группами в общественных местах. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, выступая сегодня, что все нынешние проблемы Исламской Республики – это результат иностранного вмешательства. Заявление прозвучало в Исламабаде, где Ахмадинежад встречался сегодня с президентами Пакистана и Афганистана для обсуждения региональных проблем. Пытаясь реализовать собственные цели, иностранные государства препятствуют развитию нашей страны, подчеркнул иранский президент, не приведя, однако, никаких подробностей. Заявление прозвучало на фоне сообщений о новых санкциях против Тегерана, в частности, о введении ЕС эмбарго на поставки нефти из Ирана, которые западные лидеры подозревают в попытках создать ядерное оружие. Представители афганского движения «Талибан» опровергли заявление президента Хамида Карзая о начале трехсторонних переговоров о национальном примирении в стране между правительством и талибами при участии Соединенных Штатов.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям уходящего дня. Около 200 грузинских НПО продолжают кампанию под девизом «Это тебя не касается». Это тебя касается, извините. Они требуют изменения поправок к закону о политических объединениях граждан, которые, по их мнению, противоречат Конституции и ограничивают права человека. Сегодня организаторы кампании внесли на рассмотрение в парламент альтернативный пакет предложений. Параллельно их сторонники устроили акцию протеста перед зданием законодательного органа власти. Подробности в сюжете Мзия Парисишвили об акции «Это тебя касается».
Организаторы кампании к этому дню тщательно готовились. Стикеры, маленькие транспаранты, белые майки с надписью «Это касается тебя» у входа в здание парламента шли на расхват. За два дня к призыву четырех НПО, Ассоциации молодых юристов справедливых выборов, Международной прозрачности Грузии и Коалиции за свободу выбора присоединились около 200 неправительственных организаций и несколько печатных изданий. Эта же группа НПО сегодня внесла в канцелярию парламента пакет предложений, цель которых – откорректировать закон о политических объединениях граждан. У авторов особую тревогу вызывает расплывчатая формулировка «лицо прямо или косвенно связанное с политической партией». Представительница Ассоциации молодых юристов Екатерина Попхадзе говорит.
Мы считаем, что связанным с политической партией можно считать только того, кто четко заявляет о своих политических целях и тратит деньги на эти цели. По действующей же формулировке, даже то лицо, которое просто ограничивается политическими призывами, тоже считается связанным с партией. Мы считаем, что это ограничение свободы выражения.
Активисты кампании считают опасными чрезмерные полномочия контрольной палаты, которую закон наделил правом подвергать проверке не только политические партии, но также неправительственные организации и физических лиц. Участники акции старались привлечь внимание законодателей гудками и свистками. Глава Центра по правам человека Учен Энуашвили пошутил, что теперь легко могут принять закон, запрещающий использовать свисток.
Это очень позорно, когда страна, у которой были четкие либерально-демократические ценности и устремления, сегодня начинает походить на те государства, в которых ограничены свобода слова и выражения. Поэтому закону под ударом могут оказаться даже НПО. Необходимо, чтобы законодатели учли наши замечания, иначе стена, разделяющая власть и общество, станет еще выше.
Представители правящей партии претензии правозащитников считают лишенными оснований. Жесткие санкции, по их мнению, обеспечивают финансовую прозрачность политических сил, а также увеличивают ответственность граждан. Поддержать акцию сегодня пришли представители разных объединений. Представитель Союза безработных Роин Попава явился к парламенту с транспарантом. «Вы уже нас не обманете». На мой вопрос, верит ли он в то, что кампания даст положительный результат, Роин ответил.
То, что мы здесь стоим, тоже результат, понимаете? Если никто не будет поднимать голос в отношении к справедливости, за нас это никто не сделает.
В случае отказа парламента рассмотреть инициативу НПО, организаторы кампании «Это тебя касается» собираются обратиться в Конституционный суд. Параллельно они начинают сбор подписей сторонников своих предложений в регионах. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Наш корреспондент Мурат Гукимухов сегодня говорил с экспертами о ситуации в де-факто республике Южная Осетия. Некоторые из них считают, что именно попытка российских кураторов де-факто республики навязать ей свою креатуру на ноябрьских выборах президента привела к протестному голосованию против кандидатуры Кремля и к победе оппозиционера, а затем произошел в республике кризис. По мнению экспертов, этот печальный опыт не научил российских лоббистов. Они намерены повторить это же сценарий и на предстоящих в марте повторных выборах президента. На теме работал Мурат Гукимухов.
По мнению российского эксперта Алексея Ващенко, кремлевские креатуры на предстоящих выборах президента уже определены. Как и в прошлый раз, на предстоящих выборах мы станем свидетелями борьбы кандидатов от Москвы и от Юго-Осетинского общества, говорит Алексей Ващенко.
Основные кандидаты Кремля – это господин Тибилов, чекист, и в качестве резерва посол Южной Осетии Дмитрий Медоев, которого, в общем-то, во многом вынуждают идти как запасного кандидата в президенты. Хотя, в принципе, у Дмитрия Медоева, с которым я очень близко знаком, которого я очень уважаю, может возникнуть проблема по поводу 10-летнего ценза. Им же противостоит вице-спикер Дзюцойте, который представляет интересы местного населения.
Юго-осетинский общественник Тимур Цхавребов считает, после того, как стало ясно, что лидера оппозиции Аллу Джоеву не допустят к повторным выборам, юго-осетинское общество еще не определило своего кандидата. На эту вакансию претендует не только Юрий Дзицойте.
Если пройдет Завшеев, если его зарегистрируют, то вот он будет от общества, как яркий представитель сторонников Аллы. Дзицойте отказывает в регистрации по той причине, что на тех подписях, которые он собрал, якобы дата поставлена сборщиком. Раньше такого не было. И из всех кандидатов предупредили только Санакоева Мориса и Тибилова. А остальных не предупредили.
Заведомое противопоставление кандидатов, делегированных Москвой и Юго-Осетинским обществом, выглядит довольно странно, если учесть искреннюю благодарность местного населения России за то, что она их защитила в 2008 году, признала государственность и фактически взяла на содержание республику. Тем не менее, почему-то протекция Кремля превратилась в клеймо, способное оттолкнуть избирателя даже от самого привлекательного кандидата, говорит Тимур Цхавребов.
Понятие «кандидат Москвы в Южной Осетии» ассоциируется не с положительным фактором, вот типа спасения, помощи, а с связью с коррупционными силами. Потому вот и кандидатура Кремля воспринимается негативно на данном этапе. Этот парадокс Тибилов был ничем не хуже Чуевой Аллы. Алла, может быть, была чуть пограмотнее. Однако вот такая настойчивая поддержка Москвы заставила людей задуматься. Все поняли, за этим что-то стоит. Сейчас будет то же самое, но удастся ли выдержать юго-осетинскому электорату второй такой сильный напряг? Ну, встает. Если у них хватит энергии продолжить борьбу, то кандидат от Кремля опять не пройдет.
Председатель российского движения развития Юрий Крупнов называет повторение провального сценария ошибкой. Вместо этого России неплохо было бы начать с презентации внятной политики в отношении республики, прозрачной и внятной программы ее развития. говорит Юрий Крупнов.
Вместо этого вступает в силу произвол личных симпатий, антипатий, ложно понимаемых интересах Москвы, ну и, безусловно, всех проблем, связанных с гигантскими суммами помощи Южной Осетии. Единственным способом избежать в очередной раз одной и той же ошибки, это создать общественно-государственную комиссию по разработку стратегии развития Республики Южная Осетия и привлечь тех, кто реально дееспособен развивать эту республику и отсюда принимать кадровые решения.
Наверное, когда-нибудь так и будет. Но пока, по мнению Алексея Ващенко, все идет по неизменному и испытанному десятилетиями плану, согласно которому все решают кадры, запрограммированные на субординацию и готовность выполнить любой приказ хозяина, говорит Алексей Ващенко.
В Южной Осетии Кремль пытается сделать практически чекистскую вотчину, как это было сделано при Марате Зеликове в Ингушетии. И тем самым поставить своего ставленника, можно опять как и в Ингушетии закачивать гигантские суммы, потом присылать туда Степашина, который будет говорить, что все в порядке, эти деньги просто выводить на Запад или распихивать по карманам. То есть практически создается своего рода вот такая вот распилочная ОПГ.
Это был российский эксперт Алексей Ващенко. Последствия этого плана – тема, на которую охотно говорят все, кроме южных осетин. Они все больше молчат, отмахиваясь и крестясь при упоминании о возможных кровавых конфликтах. Наверное, потому что, во-первых, деваться им некуда, а во-вторых, просто не знают, какую судьбу ему готовил старший брат. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
14 февраля во вторник в нашем эфире лидер юго-осетинской оппозиции Алла Джоева заявила, что берет 3 дня на принятие решения, останется ли она жить в своей стране после того, что с ней произошло после юго-осетинских выборов президента де-факто Республики Южная Осетия. В случае выбора политэмиграции Джоева исключила и проживание в России. Сегодня как раз и истекли эти 3 дня. Я позвонил Алле Джоевой, которая по-прежнему находится в Цхинвальской больнице, и попросил рассказать о своем решении.
Конечно, очень хорошо попросить где-то политическое убежище и дожить свою жизнь в цивилизованной стране белым человеком. Но это не мои правила. Я не могу подвести ту огромную аудиторию людей, которые мне поверили, которые пошли за мной по защите своих конституционных прав. Поэтому сегодня я стою на старой точке зрения, что я буду идти вопреки всем препятствиям к той цели, которую я перед собой поставила. Хотя я не знаю, как сложится завтра моя жизнь. У дверей моей палаты беспрерывно дежурят автоматчики. Ко мне никого не пускают. Ни один правозащитник ко мне не смог зайти. И ни один корреспондент также не смог увидеть следы тех побоев и увечий, которые я получила. И я еще раз подтверждаю, что мы живем в государстве, где права, законы и свободы попираются теми, кто их обязан защищать.
МВД утверждает, что сотрудники не наносили вам ударов прикладом. Как было на самом деле?
Вы знаете, никогда в жизни не буду говорить о том, что я не могу 100% подтвердить. Были ли удары прикладом, я не могу констатировать, потому что меня раздирали 4 или 5 здоровых молодых людей в разные стороны, потом выпустили из рук, и я со своим немалым весом хлопнулась об землю всей тяжестью, и был такой хруст, как будто бы вот перезрелый арбуз выпустили с высоты. Мои многочисленные синяки по всему телу, которые, кстати, великолепно видел и главврач этой республиканской больницы, все дело лишь в том, что его родной брат, заместитель генерального прокурора Кукоев Эльдар, это та самая личность, на чьей отставке я настаивала. Что он мог в этой ситуации сказать? Естественно, он говорил, что ничего не было. И когда несколько дней назад он ко мне зашел, я прямо задала ему вопрос. Почему вы дезинформируете население? И продемонстрировала ему еще раз все свои синяки. Он говорит, я знаю. И я говорю, а почему тогда говорите неправду? У каждого есть свое мнение. Я говорю, а кроме мнения еще есть ответственность. Теперь, чем меня там били, я после того, как я потеряла сознание, я не знаю. Но они были недалеки от этого, судя по ненавистным глазам в масках. Вот зрачки-то видны были, они готовы были растерзать каждого уж. Моему супругу 70 лет, и какая необходимость была скручивать его так, что до сегодняшнего дня он на обезболивающих мазях. Затолкать его в какую-то машину, потом вышвырнуть из этой машины снова. Какая необходимость была надо мной так глумиться, ведь я моляла их. Отпустите меня, и я пойду впереди вас туда, куда вы меня хотите забрать. Только не делайте эту ситуацию и комичной, и трагичной.
А, Васина, ваша позиция говорит о том, что вы от идеи инаугурации не отказываетесь, да?
Я пока не говорю об инаугурации. Я говорю о том, что я боролась за наши конституционные права и буду продолжать за них бороться. В какой форме это будет? Бог поможет, я встану на ноги, и тогда вам расскажу уже обо всем.
И ваше отношение к предстоящим выборам президента Южной Осетии 25 марта?
Предстоящие выборы в любом случае будут нелегитимными. И один вопрос, который я буду адресовать всем кандидатам в президенты. Не потому, что среди них нет достойных людей. Очень даже там есть милые люди и хорошие политики. Но я хочу задать им один вопрос. Как они относятся к решению Верховного Суда Республики Южная Осетия от 29 ноября 2011 года и к постановлению парламента с точки зрения законов Республики Южная Осетия. И если они скажут, что эти решения правовые, значит, они обречены на потерю и так скромного своего электората. Так что у них, в принципе, выбора нет. Они должны подняться над нашей сегодняшней обыденностью и дать реальную оценку всему тому, что происходит на сегодняшний день в нашей стране.
Что считает Алла Джоева, лидер юго-осетинской оппозиции, которая по-прежнему находится в Цхинвальской больнице и в де-факто республике Абхазия, обсуждает ситуацию, связанную с Джоевой. Официальная реакция здесь ограничилась письмом президента Анквап Алле Джоевой, которая была опубликована еще в день штурма 9 февраля. В Абхазии поговаривают, что этим письмом Анквап хотел предупредить Джоеву о грядущем погроме, рассказывает наш постоянный автор Виталий Шаре.
Как в абхазском обществе восприняли события 9 февраля в Цхинвале? Так же, наверное, как и все нормальные люди, с возмущением. Оно звучит и в частных разговорах, и в блогосфере. Вот недавние типичные реплики завсегдатаев популярного сайта Абхазия.орг. «А как тебе вот это? Человек в реанимации, а эти а прикладом не было». Это был не приклад, тру-лю-лю. Сколько же надо было спилить бюджетных рублей, чтобы не побояться попытаться отправить на тот свет готовящегося к инаугурации избранного президента? А вот если говорить об официальном реагировании на происходящее в Республике Южная Осетия в последние месяцы, то тут было только письмо Александра Анклава, направленное Алле Джоевой аккурат 9 февраля, но только днем. В нем президент Абхазии отмечал, что события в Братской Республике Южная Осетия, связанные с выборами ее президента, не могут не волновать граждан нашего государства. В этой связи он высказал мнение, что было бы целесообразным отложить инаугурацию, назначенную ею на 10 февраля, и вернуться к первоначальному решению о повторных выборах 25 марта текущего года. Наблюдатели у нас ломали голову над словом «отложить», ведь это же не значит «отменить». Некоторые высказывали предположение о том, что письмо это появилось по просьбе Москвы. А на днях один высокопоставленный абхазский чиновник в нашей с ним частной беседе интерпретировал его как попытку предупредить Джоеву о штурме. Но так или иначе, никто в Сухуми не требует от абхазских властей изложения своих оценок. Фигура невмешательства в дела другого государства воспринимается как достаточно уместная. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем программу. Соглашение между Москвой и Тбилиси о вступлении России в ЭТО, заключенное в начале ноября 2011 года, может способствовать урегулированию межэтнических конфликтов в регионе, поскольку позволит увеличить товарооборот между Грузией и Россией, который мог бы осуществляться через Абхазию и Южную Осетию. Такую мысль высказал директор Института европейских, российских и евразийских исследований в Университете Джорджа Вашингтона Кори Велт. Сегодня он гость нашего эфира. Беседу с ним ведет моя коллега Олеся Вартанян.
Гость недели.
Недавно вы опубликовали статью, в которой высказываете мнение, что американский истеблишмент во время визита грузинского президента в Вашингтон несправедливо обошел вниманием одну важную тему – это вступление России в ВТО. Как я поняла из вашей публикации, вы считаете, что соглашение, которого по этому вопросу достигли Россия и Грузия, дает возможность увеличить торговлю между двумя странами через территории самопровозглашенных республик – Абхазию и Южную Осетию. А это в конечном итоге могло бы помочь разрешить эти конфликты. Объясните суть вашей идеи.
Это соглашение никоим образом не предусматривает политического разрешения этих конфликтов, но оно может ему способствовать. Соглашение дает возможность увеличить товарооборот между Грузией и Россией, который мог бы осуществляться через Абхазию и Южную Осетию. Если верить в то, что более интенсивные человеческие контакты и экономические связи способны дать старт политическому процессу разрешения конфликтов, то это соглашение могло бы стать важным шагом в этом направлении.
Предположим, что стороны решились на такое сотрудничество. Как на практике будет выглядеть торговля между Грузией и Россией через де-факто республики?
Безусловно, даже сейчас Грузия ведет торговлю из Зугдиди через Абхазию, но она несравнимо малого масштаба. Всякая торговля через эти регионы неформальная. Грузия и Россия впервые согласились придать подобного рода торговле формальный статус, внедрить процедуры, которые будут ей способствовать. Это, конечно, не означает, что на следующий же день там будет отмечен серьезный скачок объема товарооборота. Нет. Но, по крайней мере, произойдет внедрение конкретных институтов, которые помогут регулировать правила ведения торговли.
То есть эти регионы перестанут быть черной дырой в мировой торговле. Примерно такое объяснение пару месяцев назад я услышала от одного высокопоставленного европейского чиновника. Он находился в Тбилиси, чтобы как раз обсудить с грузинскими властями возможность внедрения такого механизма. Как он сказал мне тогда, эта идея не вызвала большого энтузиазма у грузинского руководства. Аргумент был таким. Это может стать признаком ползучего признания двух де-факто республик со стороны мирового сообщества. Если предположить, что это правда, как бы вы оценили такой аргумент Тбилиси?
Это отличный вопрос. Грузинские власти могут быть обеспокоены тем, что их решение будет способствовать усилению легитимности режимов в Абхазии и Южной Осетии. Можно предположить, что и российская сторона обеспокоена тем, что международная граница теперь будет перманентно пребывать под бдительным оком наблюдателей. Но факт остается фактом. Обе стороны подписали этот довольно детальный документ. На самом деле эти опасения, я бы сказал, эфемерные, виртуальные. По поводу опасений России можно ответить, что число международных наблюдателей будет небольшим. Что касается Грузии, то и ее страхи не новы. Они возникли много лет назад. Но на самом деле неважно, где будет расположен таможенный пункт. В конце концов, та же таможня на грузино-турецкой границе расположена не в самом Сарпе, а чуть дальше по дороге. Так что с этим проблемы нет. И грузинские власти с этим согласились, подписав это соглашение. Конечно, вполне возможно, что обе стороны подписали этот договор лишь для того, чтобы сохранить лицо, и не намерены следовать пунктам документа. Как раз это и вызывает мое беспокойство. Те, кто помог достичь соглашения и настаивал на выгодах российского вступления в ВТО, теперь должны настоять на том, чтобы Грузия и Россия выполнили этот договор и не упустили шанс, который даст позитивный эффект.
Но, насколько я понимаю, американская сторона, которую, как вы пишете в вашей статье, прилежно помогала Грузии и России в достижении компромиссного варианта, не очень готова к такого рода давлению. Вы даже говорите, что американские и грузинские президенты в присутствии журналистов предпочли не замечать в комнате слона. То есть они даже не упомянули о договоре по ВТО. Насколько Вашингтон готов к тому, чтобы подтолкнуть Тбилиси и Москву к началу прокладки торговых путей через территории самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия?
Я думаю, я пишу об этом в статье, что многие были сконцентрированы лишь на том, чтобы найти пути, которые позволили бы России получить приглашение в ВТО, а Грузии сохранить лицо. То есть, чтобы Грузия одобрила российское вступление в ВТО, но при этом не отказалась от своих принципов. Часто представители государственной власти в Вашингтоне, да и в других местах, не очень утруждают себя продолжением работы над каким-то вопросом, если видят, что достигли главной цели. Мне кажется, что многие здесь сейчас находятся в своего рода режиме ожидания, ждут того момента, когда Россия станет фактическим членом ВТО. Но если до того времени никто не будет даже напоминать о необходимости продолжать работу в этом направлении, стороны просто решат, что все закончилось, и все цели уже достигнуты. И я этим обеспокоен.
Но обсуждается ли вообще эта идея в правительственных кругах в Вашингтоне?
Я могу лишь предположить, что они ее обсуждают, но ничего конкретного я не знаю.
Гость недели.
Им был сегодня профессор Института европейских, российских и евразийских исследований в университете Джорджа Вашингтона Кори Велт. Беседовала с ним моя коллега Олеся Вартанян. Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми. Цхинвали, Тбилиси, 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Лидер юго-осетинской оппозиции Алла Джуева, находящаяся на лечении в Цхинвальской больнице после вооруженного штурма ее штаба, заявила, что остается в политике. Алла Джуева в беседе с «Эхо Кавказа» сказала: «Я не могу подвести ту огромную аудиторию людей, которые мне поверили и пошли за мной для защиты своих конституционных прав. Поэтому сегодня я стою на прежней точке зрения. Я буду идти, вопреки всем препятствиям, к цели». Сегодня в интервью «Эхо Кавказа» Джуева еще раз подчеркнула, что считает предстоящие президентские выборы 25 марта нелегитимными. В Южную Осетию с рабочим визитом прибыла делегация сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. В состав делегации входят Филипп Лефор, Антти Турунен, Патрик Мерфи. В Цхинвали сопредседателя принял полномочный представитель президента по постконфликтному урегулированию Борис Чочиев. По его словам, наблюдается тенденция снижения фактов нарушения государственной границы как с одной, так и с другой стороны. Сопредседатель дискуссии от Евросоюза Филипп Лефор отметил важность продолжения встреч в рамках женевских дискуссий. Он добавил, что необходимо продолжить усилия по поиску без вести пропавших с обеих сторон. Нам важна судьба людей, и мы намерены продолжить работу в этом направлении, заверил Лефор. Перед зданием парламента прошла акция Лейбористской партии Грузии, требованием которой является проведение справедливых выборов. Как заявили лидеры Лейбористской партии, они продолжают начатую в прошлом году кампанию, которая завершится масштабным митингом в день парламентских выборов. Лейбористы призывают к участию в кампании всех граждан Грузии и заявляют, что, оставшись дома, граждане продлевают нахождение Михаила Саакашвили у власти. К акции лейбористов присоединятся неправительственные организации, гражданское движение вынужденно перемещенных лиц и союз безработных. Вопросы назначения пенсии отдельным категориям жителей Абхазии стали темой обсуждения на расширенном заседании парламентских комитетов по социальной политике и обороне самопровозглашенной республики.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофона Олег Усов. В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем программу.
По традиции, перед встречей в Женеве сопредседатели женевских дискуссий по стабильности и безопасности Закавказья приезжают в Южную Осетию. В ходе сегодняшнего общения югоосетинская сторона поставила ряд традиционных вопросов и предложила обсудить некоторые новые проблемы. На встрече присутствовала и наш корреспондент Ганна Яновская.
Встречающую сторону, как обычно, представлял полпред президента Южной Осетии Борис Чочиев. Он, вопреки этикету, но согласно регламенту, и взял слово первым. По традиции, полпред начал с проблемы, которую руководство Южной Осетии считает главной. В Женеве не решен основной вопрос о неприменении силы. Для сопредседателей точка зрения осетинской стороны уже давно не новость, но вежливость превыше всего. Все сидели и внимательно слушали.
Чем дальше мы продвигаемся, тем мы считаем, что должны чувствовать приближение к конечной цели, ради чего были созданы женевские дискуссии. Это обеспечение безопасности для Южной Осетии и Абхазии, решение проблем беженцев, другие социальные вопросы.
Сказал Чочиев. Гости почти все русскоговорящие, сочувственно внимали докладчику.
То, что в рамках женевских дискуссий создан механизм по реагированию и предотвращению на инциденты, благодаря вот этому механизму регулярно проходят встречи. Если 2 года назад у нас были немножко какие-то сбои в работе МПРИ, то сейчас структура уже отшлифована, можно так сказать. Создан общий механизм, который оперативно реагирует на инциденты.
Заметил Чочиев. В этот момент сопредседатели оживились, поскольку с такой оценкой результативности и успешности формата МПРИ они абсолютно согласны. Обмен задержанными между грузинской и югоосетинской сторонами стал возможен именно благодаря переговорам с участием представителей международных организаций. На последней встрече по их инициативе при деятельной поддержке югоосетинских участников была достигнута договоренность о продолжении практики передачи заключенных и задержанных. В ходе встречи Чочиев также указал на снижение количества нарушений государственной границы как с одной стороны, так и с другой. Когда полпред напомнил о том, что югоосетинское руководство передало останки погибших в августе 2008 года грузинской стороне, присутствующие одобрительно закивали головами. Эксгумация была проведена представителями Международного комитета Красного Креста в Южной Осетии, которые, как считает Чочиев, успешно работают в республике. Борис Чочиев сказал, что у югоосетинской стороны возникли вопросы к министру иностранных дел Грузии, который на ПАСЕ в январе сего года заявил о выдаче гражданам Южной Осетии и Абхазии так называемых нейтральных паспортов. Борис Чочиев также привлек внимание аудитории к термину «оккупация».
Мы предлагали это еще в январе 2010 года. Давайте проведем дискуссии относительно понятия «оккупированные территории». Все международные организации на всех уровнях стало модно использовать термин «оккупированные территории». Мы готовы к обсуждению и на информационной сессии, и на пленарном заседании.
В свою очередь посол Евросоюза Филипп Лефор отметил, что промежуточные встречи такого формата дают возможность более конкретно обсудить вопросы, которые войдут в повестку предстоящей встречи в Женеве.
У сопредседателей есть надежда, что мы можем положительно двигаться вперед и по линии безопасности, стабильности, и по линии внешних лиц и гуманитарных вопросов. Мы надеемся, что общая встреча в Женеве с вашей помощью, с вашим сотрудничеством будет успешный, конструктивный.
Сказал господин Филипп Лефор. А на вопрос о том, когда отпадет
эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сопредседатели женевских дискуссий, а также сотрудники различных структур Европейского Союза, ООН и ОБСЕ в минувшую среду приняли участие в закрытом семинаре, организованном МИДом Самопровозглашенной Республики Абхазия. Семинар был посвящен историко-политическому анализу грузино-абхазского конфликта и проходил в Пицунде. Абхазские эксперты и чиновники рассказали гостям, как они оценивают роль и подходы стран Запада и международных организаций к урегулированию грузино-абхазского конфликта. Из Сухуми наш корреспондент Семен Пегов.
Семинар проходил в закрытом от прессы режиме. Об его итогах нам рассказал заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Хиндба. Он сообщил, что главная цель семинара заключалась в том, чтобы ознакомить представителей Евросоюза, ООН и ОБСЕ с историей грузино-абхазского конфликта, донести до них достоверную информацию о его причинах, а также в очередной раз обозначить позицию Абхазии по ключевым аспектам грузино-абхазских отношений. С докладом на семинаре выступили секретарь Совбеза Республики Станислав Лакоба, экс-спикер абхазского парламента Сократ Джинджоля, а также другие эксперты и представители НПО.
Был также доклад, посвященный оценке современных международных подходов к урегулированию грузино-абхазского конфликта. Почему, на наш взгляд, сегодня участие Европейского Союза не столь эффективно? И почему, какие противоречия, какие для нас невыгодные и ошибочные, да, стратегические моменты присутствуют в деятельности Европейского Союза в плане разрешения грузино-абхазского конфликта.
Рассказывает Ираклий Хиндба. По мнению заместителя главы абхазского внешнеполитического ведомства, проведение подобного рода семинаров должно помочь западным партнерам лучше разобраться в ситуации вокруг отношений Абхазии и Грузии, а это, безусловно, позволит им занимать более эффективную позицию в переговорном процессе. Участники семинара в Пицунде обсуждали не только исторические аспекты, но и, естественно, говорили о современных реалиях. В частности, поднимался вопрос о неправомерности применения к Абхазии термина «оккупированная территория».
Мы, Министерство иностранных дел, очень активно ведем деятельность по развенчанию грузинских мифов, различных, в том числе миф об Абхазии как оккупированная территория, миф о эффективности грузинской авантюры с нейтральными паспортами.
Говорит Ираклий Хиндба. Развенчивание грузинских мифов, которые активно экспортируются на Запад, это тоже одна из приоритетных целей, которую преследовали абхазские дипломаты, организовывая семинар в Пицунде. Ведь одно дело, когда западные политики слушают о том, как живет Абхазия, а совсем другое, когда видят своими глазами.
Мы занимаемся этими вопросами, мы и на политическом, и на аналитическом, и на информационно-пропагандистском уровне будем делать все, чтобы эти грузинские инициативы потерпели полный крах.
Заявил Ираклий Хиндба. Об итогах семинара, который прошел в Пицунде, говорится лишь в общих чертах. Все участники пришли к мнению о необходимости проведения подобных встреч в будущем. Насколько же такая практика реально отразится на эффективности переговорного процесса, возможно, покажет уже следующий раунд женевских дискуссий. Семен Пегов, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Эхо Кавказа.
Переходим к событиям на Северном Кавказе. В горах на административной границе Чечни и Дагестана пятый день продолжается спецоперация против блокированных боевиков. На востоке Чечни сегодня в ходе спецоперации убиты 7 боевиков, утверждают официальные источники. К бою к вооруженной группировкой подключили вертолеты. Они нанесли несколько огневых ударов по предполагаемому местонахождению боевиков в лесном массиве. Руководство Чечни заявляет об уничтожении одной из трех банд, блокированных на границе с Дагестаном. Ранее сообщалось, что в перестрелке погибли 13 полицейских, около 20 ранены. На темы работал мой коллега Вадим Дубнов.
Спецоперация началась еще 13 февраля в Ножа-Юртовском районе Чечни, где была обнаружена группа боевиков. Как утверждают чеченские силовики, руководил ею уроженец Ножа-Юртовского района 47-летний Магарби Темиралиев, более известный как Абулдар или Махарби. О том, что происходило впоследствии, ясности нет. По одним данным, чеченским силовикам удалось вытеснить группу на территорию сопредельного Казбековского района Дагестана, где она объединилась с местными подпольными формированиями. По другим сведениям, наоборот, две группы дагестанских боевиков пришла в Чечню на выручку Темиралиеву. Ясности нет даже у Резвана Курбанова, вице-премьера Дагестана, курирующего силовые структуры.
Потерь со стороны дагестанского, так сказать, силового блока нет, слава богу. Касательно боевиков, там что-то выяснили, кто из них уничтожен.
Между тем, как полагает дагестанский журналист Тимур Джафаров, с местом столкновения имеется некоторая путаница, и она не случайна.
Операция проходит на территории Чеченской Республики, это я выяснял несколько дней. Все службы докладывают, на территории Дагестана никаких боевых действий не проходит. Все идет на территории Ножа-Юртовского района Чечни, километров 20 в глубину от границы. Как я понял, немного здесь с политикой связано. Как я понимаю, чеченское руководство не очень хочет, чтобы информация по миру разошлась, что в Чечне гибнут военные, они же сейчас строят там лучший в мире горнолыжный курорт, и как-то боятся, что это испугает инвесторов, наверное. И поэтому все время говорят Дагестан, Дагестан, Дагестан.
Казбекский район Дагестана, да, Нажаюрский район Чечни. А это, в общем, примерно одно, скажем так, геополитическое пространство. Вот насколько это правильное представление, и насколько сообщаются между собой боевые группы из Чечни и Дагестана?
Где сейчас проходят боевые действия, этот издревле этот район назывался Салатавия. Да, это местность, там несколько десятков селений чеченских, кумышских и аварских, но они образовывали и в 19-м, вплоть до начала 20 века, один так называемый джамаат. То есть это горно-лесистая местность. Естественно, там красной линии нет, колючей проволоки нет, разделяющей границу. Возможно, там эта группа иногда может и пересечь.
Тимур Джафаров на основании своего опыта сомневается и в количестве боевиков, участвующих в столкновении.
По моим данным, там не три группы бандитов, а вот мне несколько источников сообщили, что там их от 4 до 5 человек, они бегают с места на место и их там ловят. И вот вывод. Или это супербойцы, или это просто плохая организация спецоперации и большинство погибших. Я так думаю, не удивлюсь, если они погибли от так называемого дружественного огня.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, находящийся в районе проведения спецоперации, заявил 17 февраля, что силами чеченского МВД, внутренних войск и других силовых структур республики группа Тимиралиева блокирована на территории Чечни. Вадим Дубнов, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Поселение слепых – это район на окраине Тбилиси, где еще с советских времен компактно проживают незрячие люди. Когда-то здесь работали многочисленные предприятия и цеха, обеспечившие достойный уровень дохода местным жителям. Теперь ситуация изменилась. В поселении побывал наш корреспондент Тимур Кигурадзе.
Можно переходить. Светофор разработан для незрячих, а на столбе специальный знак «Черные очки» на белом фоне. Предупреждает водителей о необходимости соблюдать особую осторожность. Местные жители уверяют, даже это не спасает. Водители часто не останавливаются перед зеброй на асфальте. Поэтому каждый раз переход через дорогу для слепого – это серьезное испытание на прочность. А их испытаний и без того хватает. Расположенное на окраине столицы поселение слепых видало гораздо лучшие времена. Сейчас приметы упадка и разрухи бросаются в глаза, покосившиеся от времени здания, тротуары в рытвинах. Центр местной общины – дом культуры. После оживленной улицы тут необычно тихо. Только под ногами поскрипывает паркет. Меня встречает директор культурного центра Цира Вепхвадзе.
О нашем поселении говорят так, как будто это какое-то гетто. Мы не чувствуем себя униженными. Раньше здесь работали предприятия, фабрики, поэтому люди тут селились в массовом порядке.
Члены общины слепых были чуть ли не миллионерами, уверяет Цира. Здесь производили щетки, игрушки, бытовую химию. Все закупало государство. Впрочем, добавляет директор, сейчас все изменилось. Цеха обанкротили, несколько попыток наладить производство заново так ни к чему и не привели. Продукция поселения слепых не может выдержать конкуренции с дешевыми китайскими или турецкими товарами. В руках у Цири Вепхвадзе счет за коммунальные услуги в этом месяце набежал 110 лари. Это немногим больше ее месячного пособия по инвалидности. Цири повезло, как директор культурного центра, она еще получает и зарплату 127 лари. Это около 75 долларов.
Я благодарю Господа за то, что у меня есть. Конечно, всегда хочется большего, но я не забываю, что есть люди, которым гораздо хуже, у которых просто нет денег на хлеб.
Другим обитателям поселения, это около 300 человек с различными нарушениями зрения, повезло существенно меньше. Весь их доход – это государственное пособие 100 лари в месяц. Центр культуры для них единственное светлое пятно. Тут проводят концерты, ставят спектакли и даже изучают английский. Впрочем, в скором времени незрячим придется подвинуться. Здание центра взяла в аренду частная бизнес-школа. Дому культуры выделили другое помещение и предложили неплохие условия. Половина чистого дохода школы будет перечисляться на счет общества слепых. Это общая касса, из которой члены общества могут брать небольшие суммы на рождение ребенка, свадьбу или похороны. У общества есть филиалы по всей стране. Когда государство не горит желанием оказать помощь своим гражданам, нуждающимся в особом внимании и уходе, спасение утопающих становится делом рук самих утопающих, говорят жители поселения. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости. Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В 2 километрах от Сухуми на возвышенности расположилось село Яштуха. В народе это село называют вторым этажом города. Но уже второй этаж здесь не в состоянии обеспечить водой. Социальный репортаж нашего сухумского корреспондента Марианы Котовой.
Село Яштуха, по сути, второй этаж Сухума, раскинулось всего на уровень выше города. Несколько минут по живописной трассе, и ты уже в центре столицы. Но все-таки Яштуха – сельская местность, и это видно невооруженным глазом. Разбитая дорога, отсутствие уличного освещения, но самое главное – здесь нет воды. Совсем. Питьевую покупают или возят из родников и колодцев. Для хозяйственных нужд собирают дождевую или талую воду. Небесный водопровод, так можно назвать нехитрый. Приспособления. Сточная труба на крыше соединена шлангом с баком. Таких цистерн в каждом дворе по нескольку штук. Во дворе она и до кущан 3 бака для сбора дождевой воды. Но во время засухи их приходится заполнять покупной водой. Цена вопроса – 3000 рублей за машину. По словам женщины, хватает ее на 3-4 дня, не больше.
С деньгами возим, баки наполняем. Мусор вниз, воду питьевую наверх возим.
Поливать такой дорогой водичкой огород не получается. Вот и горит урожай в самые засушливые месяцы. Неудивительно, что на рынке почти не встречаются овощи и фрукты, выращенные в пригороде Сухума, рассказывает Варлам Агумава.
Если вода будет в нашем селе, я обещаю, что у нас не будет кинза стоить 15 рублей, а будет стоить 3 рубля, 2 рубля. Люди не разучились работать.
В прошлом году работы по прокладке трубопровода вроде бы начались. Как рассказывает Варлам Агумава, президент Багапш лично обещал проследить за ситуацией с водоснабжением. Но после смены руководства страны дело остановилось. Сейчас, по словам жителей села, что-то вновь начали делать. Привезли новые трубы. Но, по мнению людей, дело продвигается слишком медленно, говорит Валентина Геворкян.
Вот сейчас завозят уже трубы. Надеемся, что, наверное... А нас помнят и проведут, наконец, у нас воду.
А еще в Яштухе совсем нет уличного освещения. Столбы стоят, но лампы не горят. Хотя люди уже привыкли к кромешной тьме. Лишь бы свет был дома. Но и тут проблемы. Старые провода и гнилые опоры – причина частого отключения электроэнергии в Яштухе. По словам Варлама Агумава, соответствующие службы об этом прекрасно знают, но тоже тянут с ремонтом.
Мы официальную заявку дали в районный электросет. Они обещают, ну, столбы, говорит, нету, как появится, получим, мы, говорит, вам, говорит, поменяем. Ну, пока ничего не поменялось, ничего не сделано.
Около 2000 человек живут в Яштухе, но в школе едва набирается 60 учеников. До сих пор классы отапливаются буржуйками, а вода, так же, как и во всех домах села, собирается в бак. Яштуха, хоть и находится всего в нескольких километрах от центра столицы, живет, а точнее выживает, словно на дворе каменный век. А самое страшное, что люди привыкли к такому положению вещей и почти не верят, что когда-нибудь село будет цвести, а жизнь станет комфортной. Марианна Котова для «Эхо Кавказа». Сухум.
Эхо Кавказа.
Главным международным событием Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, поддерживающую план Лиги Арабских Государств. В плане содержится призыв президенту Асаду уйти в отставку и резкое осуждение нарушений прав человека его режимом. Соавтором резолюции в отношении Сирии стали более 70 государств, рассказывает мой коллега Алан Давыдов.
Члены Генеральной Ассамблеи ООН 137 голосами «за» при 12 голосах «против» и 17 воздержавшихся одобрили резолюцию, поддерживающую план Лиги Арабских Государств. В плане содержится призыв к президенту Асаду уйти в отставку и резкое осуждение нарушений прав человека его режимом. Соавторами резолюции стали более 70 государств. В числе стран, которые проголосовали против этой резолюции – Белоруссия, Венесуэла, Иран, Китай, Куба, Россия, Северная Корея. В резолюции решительно осуждаются продолжающиеся массовые и систематические нарушения сирийскими властями прав человека и основных свобод, такие как применение силы против гражданских лиц, казни, убийства и преследования протестующих, правозащитников и журналистов, произвольное задержание, исчезновение людей, блокирование доступа к медицинской помощи, пытки, сексуальное насилие и жестокое обращение, в том числе с детьми. Члены ассамблеи призвали начать политический процесс при участии всех сторон. Они поручили генеральному секретарю ООН содействовать Лиге арабских государств в ее усилиях по мирному урегулированию сирийского кризиса, включая назначение специального посла медицинской и оказания технической и материальной помощи. Генеральная ассамблея осудила любое насилие, откуда бы оно ни исходило, и призвала все стороны в Сирийской Арабской Республике, включая вооруженные группы, незамедлительно прекратить любое насилие в соответствии с инициативой Лиги Арабских Государств. Документ призывает сирийские власти предоставить безопасный и беспрепятственный доступ для оказания гуманитарной помощи нуждающимся. Он также требует от правительства Сирии освободить всех, кто был произвольно задержан в результате недавних инцидентов, а также вывести из населенных пунктов все вооруженные подразделения. Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов назвал резолюцию Генассамблеи несбалансированной, посетовав, что все ее требования направлены к правительству Сирии, но не к оппозиции. Представитель России в ООН Виталий Чуркин заявил, что, на взгляд российской делегации, документ не соответствует задачам прекращения всеми сторонами насилия и продвижения внутреннего политического процесса.
Он в большей степени является отражением, вызывающей у нас обеспокоенность тенденции попытаться изолировать сирийское руководство, отказываться от каких-либо контактов с ним, навязывать извне формулу политического урегулирования.
Представитель Соединенных Штатов в ООН Сьюзан Райс считает, что Генассамблее дан четкий сигнал сирийскому народу о поддержке мировым сообществом его стремления к свободе и демократии. Она добавила, что никогда Башар Асад не был в такой изоляции. Незадолго до принятия резолюции генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что режим Асада почти определенно осуществляет в Сирии преступления против человечности.
Рассказывал Алан Давыдов.
Эхо Кавказа.
На тему культуры материал Тбилиси в кинотеатре «Руставель» был показан документальный фильм «След войны», снятый грузинским и осетинским режиссерами Томой Чагришвили и Зурабом Тавасиевым. Это первая совместная работа грузинских и осетинских деятелей культуры после вооруженного противостояния в августе 2008 года. Проект осуществлен неправительственной организацией «Цхинвали будущего» при финансовой поддержке Евросоюза и программы развития ООН. Рассказывает моя коллега Эдита Бадасян.
Михаил Табатадзе этот рев знает не только по фильмам. Ему приходилось слышать его, что называется, вживую. В какой-то момент танковый выстрел стал для него частью страшной реальности, которая разрушила все, что он строил на протяжении долгих лет. Почерневшая пиала, видеокассета с записью погибшей дочери и несколько ее фотографий. Это все, что осталось у Михаила Табатадзе из имущества, которое хранилось в его сгоревшем доме в родном селе Авневе, где он провел 50 лет своей жизни. Но даже это ему не удалось забрать в тот момент, когда он вынужден был бежать из родного села. Его друг Тимур Цховребов побывал в сгоревшем доме, забрал то немногое, что сохранилось после пожара, и спустя 3 года вернул Михаилу.
Эту глиняную пиалу мне Тимур привез из моего дома. Смотрите, какая она почерневшая. На ней была надпись «Да здравствует дружба между грузинами и осетинами». Это мы вместе с Тимуром покупали. И для меня это показатель того, что и после войны можно сохранить нашу с ними дружбу. Может, для кого-то это ничего не значит, но для меня это большая ценность.
Рассказывает Михаил Табатадзе. Два близких друга, Михаил Табатадзе и Тимур Цховребов, стали главными героями документальной ленты «След войны». Во время военных действий в августе 2008 года они оказались по разные стороны баррикад, но все же нашли в себе силы продолжить общение после этих событий. По словам автора фильма, режиссера Томы Чагилишвили, он предполагал, что осуществить совместный грузино-осетинский проект будет сложной задачей, но все получилось, поскольку молодой режиссер с осетинской стороны Зураб Тавасиев согласился сотрудничать.
Весь Авневи сняли на пленку, другие села, Цхинвали. Дом Миши Табатадзе сняли. В принципе, это первые видеокадры после августа 2008 года, которые показывают нам, как выглядят сегодня грузинские села.
Михаил Табатадзе вместе со своей многодетной семьей сегодня живет как беженец в одном из детских садов в Тбилиси, а Тимур Цховребов так и обитает в Цхинвали. И вот после долгих 3 лет разлуки руководители проекта в августе 2011 года в рамках грузино-осетинского гражданского форума устроили друзьям встречу в Стамбуле. С грузинской стороны руководителем проекта была глава НПО «Цхинвали будущего» Марина Мешвилдишвили, с осетинской Тимур Цховребов, который возглавляет НПО «Союз экскомбатантов Южной Осетии». Вот отрывок из фильма, который повествует об этой встрече.
Для меня самая большая проблема сейчас не Грузия. Для меня самая большая проблема не обидеть моих друзей. Потому что политически я по-другому думаю. О, по-дружески, война же как будто. Я брата похоронил. Там не шутка, а он дочку похоронил. Вот, видишь, как мы были вот, вот втроем были на Пасху, были реально были. В церковь тоже зашли, церковь вашу убирают. Кто-то убирает, Миша, я не знаю кто.
Дай Бог, тем. Я специально привез свечку тему. Ну, отнесет, и потом ребята, они свечку хотят просто снизить. Туши
отрезовывают Миша.
Так и можно зло.
Они обменялись вещами, которые для них имеют глубокий символический смысл. Миша передал Тимуру церковные свечи, а тот, как и обещал, привез воду из родника в Авневе. Обнявшись, по-дружески похлопав друг друга по спине, Миша и Тимур расстались. Каждый отправился в своем направлении, лелея в душе надежду на последующую встречу.
Еще я ни один сон про Тбилиси не видел, хотя уже около 4 лет здесь живу. Всегда во сне я там, в Авневе, в Цхинвале. Обязательно назад вернусь. Пусть там ничего не будет построено. Я сделаю что-нибудь для себя и буду жить там, где провел 50 лет своей жизни.
Говорит Михаил. В ближайшее время пройдет публичный показ фильма и в Цхинвале. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И в заключение нашего выпуска короткая новость, которая будет интересна любителям футбола в нашем регионе. Уже вечером пришла информация о том, что махачкалинский клуб «Анжи» подтвердил назначение Гуса Хидзинга главным тренером команды. «Интерфакс» сообщает, футбольный клуб «Анжи» на своем сайте об этом сообщил. В пятницу 65-летний специалист из Голландии подписал соглашение на 1,5 года. Кроме должности главного тренера, Хидзинг займет и пост вице-президента по развитию клуба. Бывший наставник сборной России по футболу уже присоединился к новой команде, которая проводит сбор в Турции. А мы заканчиваем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра. Успехов во всем.